Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – рак желудочно-кишечного тракта. К сожалению, это одни из самых частных неблагоприятных раков у взрослого населения. А еще достаточно профилактируемых, если брать колоректальный рак. Почему? Расскажет наш спикер, наш замечательный доктор, наш гость. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тему поднимем сегодня важную. Частую, к сожалению, которая, ну, в общем-то, у нас есть. Кстати, рак вот желудочно-кишечного тракта, вот если в категории всех наших раков, какое место занимает по выявляемости?
Ну, здесь надо отдельно проговорить о раке желудка и раке толстой кишки. Колоректальный рак вообще среди мужчин стоит на почетном третьем месте, уступает только раку легкого и раку предстательной железы.
Вот тебе раз.
Поэтому это заболевание, которое встречается достаточно часто. Рак желудка тоже не самое редкое заболевание и занимает одно из первых мест по причине летальности.
Ой, как нехорошо. С чего начнем, как говорится, с рака желудка или колоректальный рак у нас, как по списку? Давайте с колоректального рака все-таки.
Давайте.
Потому что действительно, раз третье почетное место. А почему у мужчин больше, чем у женщин?
Ну, мужчины всегда более уязвимы, вы же понимаете, в данном случае. Но на самом деле, если серьезно, то... Конечно же, фактор того, что мужчины все-таки несколько реже следят за своим здоровьем, несколько менее пристально к нему относятся и несколько чаще нарушают определенные, в том числе, диетические рекомендации, которые напрямую ассоциированы с возникновением этого заболевания, это является, ну, основным объяснением.
Мы как раз про фактор риска сейчас поговорим. Почему, в общем-то, возникает колоректальный рак? Смотрите, это же прямая кишка или ободочная? Или там все вообще все по-разному? Где чаще?
Но если мы говорим о раке толстой кишки, то, да, как правило, в эту нозологию входит рак ободочной кишки, то есть восходящий, нисходящий и поперечный, и рак сигмовидной кишки, и рак прямой кишки. То есть это все отделы толстого кишечника. Они несколько по-разному лечатся, несколько разные принципы и подходы. Особенно отличается рак прямой кишки, который является практически самостоятельной нозологией. Но в целом они объединены вот в эту большую группу.
Но ведь получается, колоректальный рак, это самый профилактируемый, правда? Потому что я какие-то исследования читала, что, например, в той же Японии там гастроколоноскопию кто чаще делал, все такое практически исключили, да? На ранних стадиях, по крайней мере, выявляли, какие-то сложные случаи уже практически исчезли. А у нас с этим, ну, как-то скромно, да?
Ну, в Японии все-таки акцент они делают на раке желудка, и там действительно несколько выше, чем в целом в популяции частота встречаемости этого заболевания. Действительно, есть серьезный перекос в сторону ранних стадий, что не может не радовать. И именно в Японии, собственно, это, по-моему, единственная страна в мире, которая действительно на государственном уровне осуществляет скрининг. То есть скрининг населения, выполнение эндоскопии. То есть ни одна другая страна, даже там суперразвитая медицина, даже Соединенные Штаты, не позволяет себе скрининговать население по раку желудка, делая тотальный эндоскопический контроль.
А уж по поводу рака прямой кишки, это мы сами должны об этом, кстати, думать. Профилактировать. Вот давайте по поводу профилактики поговорим, а потом уже по поводу как раз тех самых жутких факторов риска. Мне кажется, это все... Очень быстро, точнее, это пересекается друг с другом. Профилактика какая самая важная?
Колоректального рака. Набор здесь достаточно стандартных рекомендации по ведению здорового образа жизни. В целом, если мы говорим о колоректальном раке, здесь действительно фактор питания очень важен. И несмотря на то, что мы всегда, когда говорим фактически о любом раке, говорим о правильном питании, там, о вреде алкоголя, часто это, ну, скорее наше пожелание, чем результат каких-то серьезных, больших клинических исследований, которые провели бы там четкую корреляцию. Вот, там, алкоголь, рак. Там, плохое питание, рак. Здесь ситуация чуть другая. Действительно, есть огромное количество исследований, которые показывают, что неправильное питание, в частности, питание, в котором мало растительной клетчатки и много животных жиров, оно напрямую ассоциировано с риском возникновения колоректального рака. Это первое. Второе, естественно, алкоголь. Это тоже фактор, который, собственно, достоверно увеличивает риски.
Ожирение как?
Жирение тоже, да, избыточный вес тоже. Плюс, ну, там много вот этих вот моментов. Да? Фактор возраста, безусловно, играет важную роль, потому что, конечно, в разы риски возрастают у людей более зрелых. Именно поэтому, когда мы говорим не о скрининге, а о неких рекомендациях по курированию, адекватному курированию собственного здоровья, то рекомендации выполнять гастро- и колоноскопию, они звучат с где-то 40-45 лет. То есть, ну, раньше, в принципе, это не считается очень целесообразным, но вот 40-45 плюс, конечно, посмотреть и верхние отделы желудочно-кишечного тракта, и нижние отделы чрезвычайно целесообразны. И люди, которые действительно это делают, они достаточно часто, если мы говорим о толстой кишке, находятся полипы. Так. Полипы потенциально проблемные. Не надо, кстати, вот это тоже большая ошибка, думать, что там любой полип, он представляет свое зло, которое обязательно малигнизируется, злокочисляется. Но есть определенная группа полипов, там, на всякие тубулярные аденомы и так далее, которые с высочайшей вероятностью малигнизируются, ну, там, более чем в половине процентов случаев. Естественно, такие полипы подлежат однозначно эндоскопическому удалению, и лучшая профилактика развития колоректального рака – это как раз вот то самое эндоскопическое удаление полипов и последующий динамический контроль за такими пациентами. Кто действует таким образом, ну, практически может быть полностью обезопасен от развития этого заболевания.
А вот если человек избегает, а большинство избегает колоноскопии, особенно мужчины, мы сейчас как раз по поводу говорим, как раз колоректального рака, что, что чем-то можно заменить? Потому что вот анализ на скрытую, анализ на скрытую кровь, да, это вообще как-то замена или нет?
Ну, ни в коем случае. Это вообще крайне неточный диагностический метод. Действительно, там, наличие опухоли, которая там немножечко подкравливает, может дать положительный результат по этому тесту, но отрицательный результат, во-первых, совершенно не означает, что рака нет, а положительный результат может означать наличие какой-то анальной трещины, геморроида, чего угодно. Поэтому здесь совершенно четко это не является заменой. Методом, ну, неплохой какой-то вот первичной диагностики в популяции, да.
Диспансеризация практически такая.
Да, но
такая.
На основании этого уже нужно, ну, копать глубже. Но опять же, там специфичность этого метода чрезвычайно невысока. Так же, как и все остальные методики. Ну, вот сейчас чрезвычайно модная штука – это капсульная эндоскопия. Много делают.
Да.
Мы ее тоже делаем. И не могу сказать, что это там плохо. Но опять же, для, ни при каких условиях мы не можем говорить, что эта процедура является адекватной заменой колоноскопии. Потому что колоноскопия проводится, или там гастроскопия. Эти исследования проводятся таким образом, что врач-эндоскопист прицельно осматривает какие-то подозрительные участки, может брать биопсию, может задержаться на каком-то участке. Когда мы говорим о капсуле, ну вот ровно с той скоростью, как она пройдет, так она и пройдет. Конечно, она весьма вероятно может увидеть какую-то грубую патологию, но ровно так же она может ее и пропустить. Конечно, плюс капсульной эндоскопии то, что она осматривает тонкий кишечник, насколько это возможно. Хотя есть процедура энтероскопии, она сложна, трудоемкая, не все ее делают. Но Конечно, капсула – это так. И это нельзя считать такой нормальной, полноценной комплексной диагностики, на основании которой можно делать какие-то выводы.
А КТ и МРТ, например, в брюшной полости?
КТ и МРТ в меньшей степени, к сожалению, видят изменения стороны кишки, стороны вообще слизистой. Конечно, они могут увидеть утолщенную стенку желудка или опухоль в кишке, но если это не какая-то опухоль, которая уже реализовалась в какую-то достоверную плюс ткань, то ни КТ, ни МРТ, ни ПЭТ ее детально не опишет. Только эндоскопическая оценка сможет нам сказать, есть там что-то или нет.
В общем, избежать ни в коем случае нельзя. 40 лет вперед из песни. На гастроколон, тем более поседаться же сейчас делают. Просто мифов, а сколько все равно переживают, вдруг проткнут кишечник, вдруг что-то не то удаля. Ой, лишь бы только не делать.
Это совершенно точно невозможно, но я честно могу сказать, я четверть века в профессии, я не слышал ни об одной ситуации, когда кто-то проткнул. И, в общем, абсолютно безопасное, рутинное исследование.
Давайте про симптомы поговорим колоректального рака. Или давай. Их слишком много? Или есть какие-то вот прям такие звоночки? Потому что мы уже сколько вообще разные раки обсуждали. Либо там симптомов вообще никаких нет. Либо, в принципе, можно спутать с чем угодно. А вот здесь, ну, в принципе, да.
Ну, на самом деле, с одной стороны, да, есть достаточно много разнообразных симптомов. Uh-huh. Но их тоже сложно назвать специфическими. Вот что на основании этого симптома мы можем прям на 100% сказать о раке. Есть там все эти малые признаки, понятно, потеря веса, там недомогание, интоксикация, слабость. Если мы говорим о какой-то более специфических симптомах, то, конечно же, в первую очередь должна насторожить расстройство стула в виде его длительных задержек или чередования запоров поносов и примесь слизи и крови в кале. Вот эти два фактора, да, они являются, ну, как минимум, однозначным показанием для эндоскопической оценки. Uh-huh. Дальше уже, конечно, могут возникать симптомы непроходимости, если опухоль перекрывает просвет. Но здесь, как правило, уже все понятно, и таких больных сразу везут в хирургические стационары.
А вот в хирургическом стационаре там уже полноценное дообследование идет?
Ну, если это острая ситуация, да. Если речь идет о кишечной непроходимости, то зачастую, да, какая-то первоначальная быстрая оценка делается. Но, как правило, таких пациентов, если есть понимание, что это непроходимость за счет опухоли, ее невозможно разрешить консервативно, да, таких пациентов берут на операции.
А непроходимость, кстати, это, как правило, уже 3-4 стадия, да? То есть там
непроходимость. Непроходимость может быть, ну, формально на любой стадии заболевания, потому что это может быть большая опухоль, но с эндофитным ростом, то есть ростом в просвет кишки, которая вызвала непроходимость, но при этом нет изменений в регионарных лимфатических узлах, нет удаленных метастазов, и формально это, ну, достаточно ранняя стадия заболевания. Также непроходимость может быть и при четвертой стадии, когда там уже есть очаги в печени, но вот опухоль доросла до того, что она перекрыла просвет кишки. Стадируется вот по первичной опухоли заболевания в зависимости от глубины инвазии, насколько она со стороны слизистой растет вглубь кишки. И в зависимости от того, какие слои стенки кишки поражены, собственно, заболевание стадируется.
Угу. А вот смотрите, по поводу лечения, это все, конечно, зависит от опухоли, да, какой вид, тип опухоли и так далее и тому подобное. Какой самый агрессивный и страшный?
При раке толстой кишки?
Да.
Ну, опять же, понимаете, вот мне часто задают такие вопросы, онкологу сложно отвечать на вопросы с эмоциональной оценкой. Страшный. Нет, конечно, есть более агрессивные и менее агрессивные формы, но, опять же, как правило, это все совокупность признаков. Классическая опухоль, классический рак толстой кишки – это аденокарцинома, то есть это опухоль, которая возникает из эпителия слизистой. Там дальше есть определенные молекулярно-генетические подвиды, это наличие тех или иных мутаций, там, BRAF мутированные считаются, там, несколько более агрессивные. А есть опухоли с низкой или высокой степенью дифференцировки. Конечно, низкодифференцированные опухоли, они там, более агрессивны, чем высокодифференцированные. Но в целом это все одновременно плохо.
Uh-huh. А по стадийности, смотрите, всегда у нас в лечении идет в первую очередь хирургия, либо тут опять же комплексный подход и индивидуальный подход. Думаем, как лучевая химиотерапия вот, в колоректальном раке, что на первом месте, или хирургия, удаление опухоли, и там понеслось.
Ну, все-таки, ну, опять же, все зависит от стадии. Если мы ставим, именно говорим о колоректальном раке, не о раке прямой кишки,
да,
и процесс локальный, и у пациента нет данных за отдаленное метастазирование, конечно, на первом этапе выполняется операция. И вообще колоректальный рак – это все-таки даже спустя годы, даже с развитием вот, фарминдустрии, остается заболеванием, где хирургический метод является, ну, приоритетным, потому что даже при наличии отдаленных метастазов там, в печени, в легких, если эти метастазы технически удалимы, то есть резектабельны, это оправдано, это надо делать, потому что такие пациенты живут дольше, нежели если эти очаги не удалить. В отличие, кстати, от рака желудка, где удаление отдаленных метастазов не продлевает жизнь пациентам. Но, естественно, мы крайне редко обходимся без других методов. Химиотерапия показана подавляющему большинству таких пациентов, ну, за исключением больных только на самой ранней стадии заболевания. В каких-то ситуациях мы рассматриваем варианты лучевой терапии, но на метастатической стадии там вообще множество разных принципов, подходов, методов.
А метастазируют практически везде, да? Ну, то есть, или ближайшие органы, и лимфоузлы?
Ну, лимфоузлы – это лимфогенное метастазирование. Если мы говорим об отдаленных гематогенных метастазах, то первый орган мишени – это, конечно же, печень. Ну, и дальше все остальное – легкие, там, кости.
А вот, кстати, знаете, по поводу операции, вывод с том, очень многие переживают по поводу этого, потому что, ну, жизнь абсолютно другая становится. И даже многие, вот, ну, вот просто среди моих знакомых, кто столкнулся с этим, кто-то потом закрывает эту стому, ну, это потом с врачом обсуждает. Кто-то, главное, чтобы выжить, а потом уже разберемся. Вот вы на своей практике сталкиваетесь больше,
конечно,
чем?
Конечно. Стома... К сожалению, это такой довольно частый спутник таких операций. Дело в том, что в каких-то случаях, когда мы говорим о низкой локализации опухоли, стома выводится просто профилактическая, формируется анастомоз, то есть сшивается кишка с кишкой, но выше этого места выводится стома, с тем, чтобы дать возможность зажить анастомозу. Это временная стома, которая, собственно, потом закрывается. Но бывают ситуации, когда опухоль совсем низкая, когда выполняется экстирпация кишки, когда стома, к сожалению, носит пожизненный характер. Но, опять же, безусловно, это плохо. Я не буду говорить, что стома – это хорошо, но сейчас, опять же, есть целая индустрия помощи таким стомированным пациентам, которая делает их жизнь, ну, очень похожей на нормальную. Она не отличающаяся от жизни обычной. Есть очень удобные колоприемники, которые незаметны под одеждой, которые не протекают, которые герметичные, которые, ну, человек меняет, и никто вообще не знает, что он стомирован. Есть огромное количество вариантов одежды для таких пациентов, которые закрывают стому. Есть отдельная даже вот компания, которая производит купальники для стомированных больных, вот, где чуть завышена талия, стома не видна, все хорошо. Поэтому часто же наличие стомы не подразумевает то, что там этот человек сейчас как-то так вот поскрипывая доживет там какой-то короткий отрезок времени, и все. Зачастую эти пациенты живут десятки лет и живут совершенно нормальной жизнью. И задача, конечно, наша обеспечить им для этого все условия.
Просто у нас до сих пор, конечно, стигматизировано очень много, в том числе.
Конечно.
Да, это с этим нужно, конечно, работать активно, потому что всякое в жизни бывает абсолютно. Главное, человек жив, здоров, это самое главное. Что нового в лечении колоректального рака вообще? Может, что-то новое, какие-то уникальные технологии, препараты появились? Ведь каждый день что-то появляется.
Уникальные технологии. Ну, а как я уже сказал, собственно, колоректальный рак – это заболевание, которое прежде всего нуждается в хирургическом методе. Но, как правило, это всегда комбинированное лечение, с исключением и других различных методик. Естественно, собственно, принципы и подходы хирургии, они разработаны достаточно давно. И здесь могут меняться какие-то отдельные технические нюансы, но не более того. Основные прорывы, основные работы идут именно в фарминдустрии, фармакологии. И, конечно же, мы существенно улучшили результаты лечения этих пациентов, когда вначале появилась полноценная химиотерапия, потом таргетная терапия, которая назначается в зависимости от тех или иных молекулярных факторов, предикторов эффективности отдельных препаратов. Сейчас все больше и больше работ по включение иммунотерапии в алгоритм лечения колоректального рака. И, конечно, вот такой комбинированный подход делает лечение в разы более эффективным. Конечно, те пациенты, которые там, раньше могли рассчитывать на небольшое количество лет даже после радикальной операции, сейчас в целом могут считаться излеченными, то есть они могут рассчитывать на десятилетия качественной обычной жизни.
Это прекрасно. Дорогие друзья, ваши сообщения, которые приходят на СМС, Телеграм, будет после новостей. В общем-то, и продолжим общение после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о раке ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, о желудке, о колоректальном, о желудке мало говорили, о колоректальном раке. На связи с нашей студией наш дорогой друг, врач-онколог, кандидат медицинской науки Андрей Пылев. Андрей Львович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, тут у нас такие слушатели под комнатой. Я вот просто зачитываю смс-сообщение сейчас вам. Вот, пожалуйста, применять ли при лимфогранулематозе L, саркома 34-й стадии, в лимфомах сигедрин?
Ну, во-первых, этот вопрос к большей степени гематологам. Гематология – это отдельное подразделение, собственно, моей специальности. Это отдельные доктора, именно они занимаются лечением подобных заболеваний. Это раз. Второе, к препарату сигедрин, как, в принципе, к концепции, у меня, ну, несколько скептические отношения. Я за всю свою жизнь ни разу ни одного пациента этот препарат не назначил.
Вот так это вот, если думайте. Вот, думайте, пожалуйста, дорогие друзья. Следующее смс-сообщение уже давайте буду зачитывать. Как диагностируется и устанавливается рак тонкого кишечника? Наличие крови в стуле, колоноскопия норма, не геморрой, биопсия возможна или другой метод?
Ну, собственно, для того, рак тонкого кишечника, он, да, более разнообразен с точки зрения морфологических форм. Часто бывают нейроэндокринные опухоли, карциноидные опухоли, так называемые, для них характерна определенная симптоматика, и очень часто выявляются определенные изменения в анализах крови. Там можно смотреть серотонины, хемокранины и так далее. А если же речь заходит о необходимости эндоскопии, то или вообще там какой-то морфологической верификации, но, как правило, все-таки вначале звучит какое-то подозрение на наличие объемного образования в данной зоне. Но действительно есть энтероскопия, это технически сложная многочасовая процедура эндоскопическая. Есть даже капсульная эндоскопия. Но мне кажется, что здесь надо все-таки начать чуть-чуть с другого. Там сделайте ПЭТ, если есть подозрение на некую онкологическую ситуацию, но не находится первичная опухоль.
Угу. По поводу рака печени тут спрашивают, это самый критический рак?
Ну, это опять
любой
же эмоциональная
рак,
оценка.
Да.
Рак печени на ранней стадии может быть абсолютно излечен. Мы недавно сняли большой фильм про девочку, которую оперировали в 2005 году. Она тогда была еще 20 я не был. Сейчас у меня двое детей, там гепатоцеллярный рак. У меня абсолютно все хорошо. И мы с ней все это время на связи. И вот она согласилась рассказать о своей жизни, о своем пути. Это можно найти в интернете. Она невероятно обаятельная, яркая, красивая, молодая. Ну, сейчас уже женщина, хотя, в общем, по мне, это такая же девочка. И с ней все хорошо.
Поэтому, так что, да. Никаких эмоциональных окрасов. Боремся, и все. Тут, не дай бог, да, если вдруг столкнулись. Да. Вадим спрашивает: здравствуйте. Алкоголь в любых дозах опасен. Даже пиво, физкультура профилактируют рак ЖКТ.
Ну, я думаю, что я не самый правильный человек, который у нас спрашивает про алкоголь. Наталья знает, что там у нас абсолютно алкоголь-френдли позиция. Но, естественно, здесь надо оставаться в рамках здравого смысла. Конечно, тут важны и дозы, и качество употребляемых напитков. Доводить себя до цирроза нельзя ни в коем случае. Но, опять же, я никоим образом не буду призывать отказ от употребления алкоголя в любом объеме. Есть огромное количество полезных свойств, которые также присущи алкоголю. Поэтому в небольших объемах, ну, ради бога.
Угу. Общий иммунитет организма, если вообще редко болеешь. Есть какой-то тут момент? Ну вот, кстати, по поводу редко болеешь. Возможно ли заболеть типа рака, когда человек редко-редко болеет?
Возможно ли что? Не понял.
А заболеть онкологическим заболеванием, если вдруг редко болеешь. Это знаете к чему? Я понимаю, вот от Нилса такой вопрос пришел, потому что мы с детским онкологом как-то беседовали, Андрей Львович, он сказал, что дети, вот, дети, которые, у которых выявляют рак, обычно такие относительно здоровые, то есть никогда не болел, бах, и сразу рак. Вот к этому он спрашивает, а если взрослый никогда не болеет, а тут может ли...
Хоп, запросто.
Ну, в общем, тут
для
не подстрахуешься.
Для каждого рака есть определенные предпосылки, и более того, в значительной части мы эти предпосылки даже не знаем и не всегда можем как-то адекватно проанализировать. Я вам честно могу сказать, что там 99% людей, которых мы уже по факту состоявшиеся проблемы лечим, я понятия не имею, почему именно вот у этого данного конкретного человека рак возник.
Вот так вот, дорогие друзья. Вот тут вот по поводу уже рака желудка вопрос, а мы только про него даже особо и не поговорили. Мы сейчас начнем. Угу. Четвертая стадия рака желудка, аденокарцинома у супруга, активно лечится, но у нас детки. Скажите, пожалуйста, как их обезопасить? Слышала, что это наследственная форма, когда им их нужно проверять, какого возраста. Я, кстати, понимаю такой момент по поводу наследственных вообще в принципе раков, Андрей Львович, да? Угу. Потому что, ну, сама сталкивалась с такой ситуацией, что, ну, переживаешь, как там ребенок, да, вот, надо за ним наблюдать, а вдруг, и причем педиатры говорят, ох, если у родителей тут есть какой-то такой рак, надо тут внимательно быть, или к щитовидной железе, или там еще к чему-то. Вот тут спрашивают вот так.
Но если мы говорим не о боязни вот это заразиться,
да. Ой, давайте, слушайте, давайте еще раз. Мне кажется, миллиард раз надо всем сказать, что рак, он не передается никак, пожалуйста. Да, ну, потому что, Андрей Львович, я не знаю, уже что надо людям, куда, я не знаю, засунуть или что сказать в голову эту мысль, что, ну, что рак не заразен. Вот еще раз, 200 миллиардов раз надо об этом сказать.
Рак не заразен, это совершенно точно. Но действительно, бывают наследственные формы. Что касается рака желудка, это несколько менее частая история. Есть, ну, если мы говорим о каких-то конкретных данных, есть мутация, по-моему, CDH1 она называется, которая ассоциирована с риском именно наследственного рака желудка, и таких пациентов ведут, наблюдают, и в ряде случаев там, в определенном возрасте им даже там, предлагается какая-то профилактическая операция. Но это настолько редкая история, что, в общем, я не хочу даже предлагать копать в эту сторону. Но, к сожалению, рак желудка – это не самое редкое заболевание, поэтому надо думать здесь, что дети находятся в группе риска, но, конечно же, нет оснований.
Так что, ну, занимайтесь мужем и настраивайтесь на позитив. Да. Да, ни в коем случае тут каких... Ну, а мы переходим к теме рак желудка. Переходим. Ну да. Что же это такое, почему он достаточно часто выявляется? Опять неправильное питание, стресс. Кстати, стрессы приводят к раку желудка?
Да нет, на самом деле, вот правда, это часто звучит, стресс, рак. Да. Нет ни одного исследования, которое бы показало какую-то достоверную корреляцию. Ну, вот объективно, стресс и рак. Конечно, там стресс может усугубить течение существующих каких-то заболеваний, может привести к каким-то неконструктивным решениям в плане терапии, да, но сам по себе стресс, ну, не является, ну, по крайней мере, нам об этом достоверно неизвестно, пусковым моментом для возникновения злокачественных опухолей. Это первое. Второе, что касается причин, но здесь, собственно, обычный набор, который во многом пересекается с теми же самыми вещами вот по раку ободочной кишки, которые мы с вами уже обсудили. Да, есть тоже определенные полипы, это аденоматозные полипы, которые не часто и не всегда, но теоретически могут озлокачествляться. Есть вот эта вот прекрасная тема с хеликобактером,
да.
Но здесь, понимаете, тоже с одной стороны, да, есть некая статистика, которая подтверждает, что там, при инфицированности хеликобактером рак желудка возникает 2-3 раза чаще, чем у неинфицированных людей. Но в то же время есть удивительная статистика, что 2/3 населения земного шара инфицированы. Поэтому, понимаете, как это одно с другим бьется, сказать сложно. Поэтому по поводу хеликобактера, но это тоже такая вот тема для не очень... чистых на руку докторов, которые начинают его лечить, не всегда тогда, когда его лечить, собственно, нужно. Когда нет симптомов, нет каких-то эндоскопических изменений, и, собственно, нет необходимости в какой-то активной терапии в данной ситуации. Но это так, мы чуть в сторону отошли.
Uh-huh.
Ну, вот если говорить о причинах, то это, наверное, вот основные.
А вообще, какие заболевания желудка перерождаются у рака? Либо такого нет?
Ну, нет, ну, конечно, длительно существующие язвы, особенно там на определенных участках желудка, да. Но, наверное, это все. Но и вот аденоматозные полипы.
Угу. То есть гастроскопию нужно делать? 40
гастроскопию
лет.
Нужно делать, опять же, после 40. Но, опять же, я здесь должен оговориться, что мы говорим о... пациентах или еще не пациентах, людях без жалоб. То есть, если у человека нет никаких жалоб, он ничего не беспокоит, то он должен в идеале пойти и сделать вот 45+. Если есть жалобы, то, естественно, это нужно делать абсолютно в любом возрасте, включая детский.
Какие жалобы? Вот мы сейчас к симптомам как раз подбираемся.
Ну, основная жалоба – это боль. Самой разной степени интенсивности, боль, тяжесть, вздутие, есть неспецифические симптомы, там те же самые вот, потери веса, слабость, такая общая астенизация. При каких-то уже серьезных стадиях это могут быть либо проявления кровотечения желудочно-кишечного, там, рвота определенного характера, либо симптомы непроходимости высокой, работа сразу после приема пищи. А вот такая симптоматика. Но, как правило, там 99% пациентов начинают думать о дополнительном обследовании, еще даже не думая о раке. Именно на фоне того, что вот начинает тянуть, вот как-то ныть. И вроде как пропили вот эти вот все амесы.
У нас любят самолечение, да. Так как же?
Ну, да, вроде как стало получше, но не сильно, не помогло, снова боль вернулась, вот пойти сделать гастроскопию, и вот там что-то такое нехорошее находится.
А когда находится, там какая диагностика следующая? Прямо золотой стандарт, чтобы уже поставить капитальный диагноз и, в общем-то, начать лечение?
Собственно, когда мы занимаемся диагностикой любого онкологического заболевания, у нас два вопроса – это морфология и распространенность.
Так.
Соответственно, нам необходимо взять биопсию, чтобы понять, какой рак это или нет. Если это рак, то сделать ряд дополнительных тестов, которые нам помогут подобрать терапию. И второе, оценить распространенность процесса, понять, идет ли речь о локальной болезни или уже о более распространенной форме. Ну, здесь это может быть и компьютерная томография, и ПЭТ-КАТы, и лапароскопическая диагностика, которая очень актуальна для рака желудка, потому что часто он метастазирует по брюшине в виде таких отдельных мелких, маленьких просовидных высыпаний, которые не видны ни при КТ, ни при ПЭТе.
Ух ты!
Но, тем не менее, они являются отдаленными метастазами и влияют на прогноз, и влияют на выбор тактики.
Угу. А вот по поводу тактики лечения. Кстати, вот все-таки на вашей практике на какой стадии заболевания чаще обращаются? Когда уже процесс рака желудка? Когда процесс уже запущенный? Либо сейчас все-таки мы говорим об этом достаточно часто, о профилактике. Люди стали лучше за собой следить. Вроде бы, мне так кажется, среди моего окружения точно. Как-то типа на диспансеризацию ходят, периодически там кровь сдают. Гастроколоноскопия уже приучила, окружение у меня уже все сделало. Молодцы. Ура,
хоть чего-то добилось. Эта ситуация меняется.
Да.
Потому что, конечно, сейчас, с точки зрения какой-то доступности первичной диагностики, Россия при всем моем вот этом вот западном любви к западной медицине и к принципам и подходам ее, я понимаю, что, конечно, в России намного более доступная проведение тех или иных разумных диагностических процедур, и сейчас с этим стало проще. Намного проще, и поэтому, конечно, акцент сместился. Еще там 5-7-10 лет назад, конечно, большинство пациентов это были пациенты на запущенных терминальных стадиях заболевания. Сейчас действительно много больных на ранних стадиях, много больных выявляется бессимптомных, то есть у которых рак является случайной находкой при тех же самых диспансеризациях. И это не может не радовать, потому что это, собственно, главный фактор прогноза. Чем меньше стадий, тем дольше человек будет жить.
Это на самом деле очень серьезный такой момент и страшный. Вот спрашивают про диагноз скир желудка с изъявлением по большой кривизне. Вторая степень. Сказали, что это очень серьезно, и прогнозы читали не очень хорошие. Но слушайте, у нас вот опять вот как раз уходит, вот помните, мы говорили про окрашенность, да, вот эту эмоциональную, что плохие прогнозы. Но ведь есть, конечно, опухоли, ну и типы опухоли, которые действительно прогнозы так себе, скажем так, и онкологи понимают.
Безусловно. Ну, конечно, когда мы говорим о там, раке, раннем раке предстательной железы или какой-нибудь папиллярном раке щитовидной железы, о раке желудка, мы понимаем, что это совершенно разные заболевания, они ассоциированы с разным прогнозом. Но здесь надо понимать, что вот если все-таки мы говорим о локальной форме этого заболевания, без хотя бы отдаленных метастатических очагов, то, как правило, лечение начинается с предоперационной химиотерапии, проводится определенное количество курсов лекарственной терапии, потом пациент оперируется, потом, соответственно, несколько курсов послеоперационной химиотерапии, потом активное наблюдение, и значительной части пациентов все-таки удается выскочить.
Угу. Даже несмотря на тип какой-то такой грозный.
Ну, грозных типов много. Главное все-таки адекватно и правильно действовать. Но, конечно, каждую ситуацию надо разбирать отдельно, поэтому если вы хотите, обращайтесь, мы с удовольствием вникнем, можно очно, если это регион, то без проблем есть опция онлайн-приемов, поэтому сейчас все это доступно.
Андрей Львович, а вот по поводу хирургического лечения рака желудка, бывает так, что желудок полностью удаляют?
Конечно.
И как человек живет без желудка? Ведь это самый такой важный вопрос.
Нормальный человек живет, да? Нормальный человек живет. Там есть определенные, конечно же, изменения. Есть, но, как правило, они касаются просто несколько изменившегося рациона питания. Есть надо меньшими объемами и несколько чаще. Но в целом это не какая-то история, которая принципиально меняет жизнь. И человек после гастроктомии в целом не становится инвалидом совершенно. То есть он живет, он может есть вкусную еду, он может, опять же, выпить бокал вина, и никаких с этим проблем нет.
Главное сначала, конечно, победить рак, а не в процессе лечения. Конечно. Химия, лучевая, таргетная иммунотерапия. Все то же самое у нас применяется?
Ну, при раке желудка даже несколько чаще, так, чем при колоректальном раке. Потому что, собственно, вот этот вот гердванеевый, ассоциированный с наличием амплификации, вот, наличием данных изменений в опухоли, препараты в разы улучшают перспективу пациентов. Поэтому в обязательном порядке, помимо гистологии обычно, мы должны провести вот эти вот молекулярно-генетические исследования при опухоли, которая положительна по лиганду вот запрограммированной клеточной гибели, вот это экспрессия PD-L1, к химиотерапии в обязательном порядке добавляется иммунотерапия. И вот эта вот комбинация иммунохимиотерапии делает лечение тоже в разы более эффективным и перспективным. Поэтому, конечно, здесь довольно много терапевтических опций. И ну, практически всегда, даже когда кажется, что вот, ну, уже все, можно подобрать что-то, что будет эффективно и поможет пациенту.
Вот. Кстати, по поводу второго мнения. Хотела еще раз вот об этом сказать. Потому что такая опция сейчас практически есть у каждого онкобольного, да? Тем не менее, не все пользуются, используют 3-4-5 мнений, начинают бегать. Либо наоборот, доверяют, а потом говорят, ну вот, доверился где-то там врачу, и вот неправильное лечение у нас пошло. Либо он так думает, что неправильно, потому что если не всегда сразу помогает, то все, руки опускаются и так далее и тому подобное. Скажите, вот ваше мнение. Второе мнение достаточно? Не нужно уже убегать дальше куда-то?
Ну да, здесь главное тоже не увлечься третьим, четвертым, пятым. Опять же, надо понимать, что есть некий регламент, есть некие принципы и подходы. И, как правило, когда диагноз впервые установлен после такого адекватного, опять же, диагностического этапа, когда есть ответы на все вопросы, как правило, ну, два хороших онколога назначат абсолютно одинаковое лечение. А дальше уже, когда человек прогрессирует, когда уже какие-то линии терапии остались позади, здесь уже возможны варианты. И возможно, ну, разница предложений, и в принципе у там и у тех, и у других предложений могут быть аргументы за и против, но здесь уже нет какой-то жесткой константы, вот, что вот делаем это правильно, не делаем неправильно. Если мы начнем, например, там, лечение рака желудка с особенно там с какими-то регионарными лимфоузлами, сразу с операцией, но понятно, что это не совсем разумно, что таких пациентов надо проводить через неоадъювантную или предоперационную химию. Это понятно. Но там, когда мы пациенту с раком желудка подбираем третью или четвертую линию терапии, здесь уже подходы могут разниться.
Вот так, дорогие друзья. Доверяем, проверяем и доверяем, самое главное, доктору. Вот что я хочу сказать.
Да,
и где-то самое главное, правильное лечение вообще любого заболевания, онкологического, в том числе, Андрей Львович.
Конечно.
Пару слов о профилактике в конце эфира.
Да, здесь, понимаете, опять же, от нас не очень много зависит, к сожалению. И, там, как я много раз Наталья уже говорил, да, здоровый образ жизни – это абсолютно необходимые мы и все адепты здорового образа жизни, но это, к сожалению, не гарантирует нам того, что где-то что-то не возникнет. Поэтому лучшая профилактика – это контроль состояния собственного здоровья. Абсолютно нехитрый набор диагностических процедур и все. Эндоскопический контроль, как я сказал, там, при определенном возрасте. Абсолютно банальные там, УЗИ, там, периодический контроль за состоянием крови. Уже эта информация даст нам понимание о том, все ли хорошо с организмом или нет.
Спасибо большое, Андрей Львович. Вы хотели пару слов сказать для кого-то сейчас?
Да. Наталья, спасибо за такую возможность. Дело в том, что я фактически с праздничного стола сюда пришел. У меня не сегодня, но сегодня мы отмечаем день рождения жены моей, поэтому мне очень приятно в эфире ее поздравить. Юля, я тебя поздравляю, очень тебя люблю, и через 2 минуты сяду снова за стол.
Прекрасно. Благодарю вас за интересный эфир. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пырев был с нами. Благодарю.
Спасибо, Наталья.